он и снова уткнулся в книгу. В сумерках я понял, что больше не испытываю желания издеваться над своим организмом. Мое тело требовало, чтобы его уложили спать, и я не видел веских причин ему отказывать. Мы свернули с большой дороги и довольно быстро отыскали ферму, хозяева которой, худые и жилистые старики, похожие друг на друга как брат и сестра, охотно согласились предоставить нам ночлег. Извлеченная из моего кармана корона оказалась настолько огромной суммой, что эти суровые хуторяне, поначалу казавшиеся мне столь же невозмутимыми, как сам Лонли Локли, пришли в замешательство и вежливо осведомились, сколько лет мы намерены провести под их кровом. Узнав, что мы уедем завтра утром, они некоторое время озадаченно молчали, а потом прониклись к нам снисходительным сочувствием. Решили, что мы то ли безнадежно больны, то ли еще более безнадежно глупы. Но когда хозяева фермы увидели Друппи, наш авторитет снова поднялся до недосягаемой высоты. Мне неоднократно доводилось слышать, что овчарки пустых земель – самые большие и грозные собаки то ли на Ханхоне, то ли во всем мире. Насчет размеров совершенно согласен. Мое чудовище уже переросло среднестатистического бегемота и, кажется, не собиралось останавливаться на достигнутом. Но считать этого добряка грозным можно только в тех случаях, когда он пытается положить свои передние лапищи на плечи нового знакомца. Уж что-что, а задавить может запросто. Тем не менее, наши хозяева несколько спали с лица и передвигались по собственному дому на цыпочках, хотя Друппи мирно дрых в отведенной мне комнате. Время от времени пробуждаясь, чтобы лениво хрустнуть костью жареного минкала из гуриги и снова задремать. Я присоединился к нему, не дожидаясь ужина. Сейчас меня можно было соблазнить только пухлой подушкой, а уж никак не кругом копченого минкальего сыра. Я проснулся на рассвете, и мы отправились в путь. Шурф дремал на заднем сиденье. Прошлой ночью он глаз не сомкнул. Сначала дочитывал «Иствикских ведьм», а потом взялся за арабский кошмар, по поводу которого торжественно пробормотал мне утром, не размыкая отяжелевших век.
«Эта книга наверняка написана каким-нибудь великим магистром, Макс. Помяни мое слово. Слишком уж много совпадений».
Так что мне опять предстояло вести амобилер в полном молчании. Если не считать полноценным общением возбужденное повизгивание перебравшегося поближе ко мне Друппи и мое ворчание «Тише, милый, дядю Шурфа разбудишь». Зато у меня была возможность спокойно полюбоваться многочисленными замками Вукинаха. Представьте себе город, состоящий исключительно из разнокалиберных средневековых крепостей, и вы получите очень смутное представление об изысканной и мрачной красоте этого места. Кошмары мне больше не мерещились. Признаться, я даже испытывал некоторое разочарование, поскольку легкомысленно надеялся, что мне заботливо помогут припомнить, чего же еще я боялся. Такие вещи о себе лучше бы все же знать. Друг мой вернулся к жизни только после полудня и сразу же принялся выколачивать из меня тайну личности Роберта Ирвина. Кажется, он всерьез полагал, будто я лично знаком со всеми обитателями мира, в котором родился. Увы, я не смог удовлетворить его любопытство. Об авторе «Арабского кошмара» мне было доподлинно известно только одно. Однажды этот человек написал замечательную книжку. Мое чистосердечное признание было встречено разочарованной гримасой в исполнении сэра Шурфа Лонли Локли. То еще зрелище. Потом мой спутник снова уткнулся в книгу. Я снова остался без собеседника. Что ж, сам виноват. Нечего из щелей между мирами билетристику пачками таскать. Вот и воздалось мне за слезы какой-нибудь неведомой юной библиотекарши. Еще до заката мы оказались на территории пустых земель. Я понял это, увидев, что вдоль дороги растет множество низкорослых деревьев без листьев, с кривыми узловатыми стволами. Кукерайта, так, кажется, они называются. И произрастает это чудо природы только в пустых землях. Иными местами деревья кукерайта почему-то пренебрегают. Я зябко поежился, вспомнив, что где-то поблизости шляются мои старые знакомые, кочевой народ хенха. Они же древесные духи, как их там, кархавны, так что ли? Я полагал, что мне следует избегать случайной встречи с бывшими подданными. А вдруг выяснится, что они до сих пор любят меня больше, чем наше симпатичное величество Гурига VIII, и не упустят случай еще раз попробовать взять меня в плен и насильно усадить на трон. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось драться. В частности, потому что печальный исход такого сражения был известен заранее, а эти кочевники казались мне на редкость симпатичным маленьким народом. Судьба была благосклонна к моим пацифистским настроениям. На протяжении всего пути мы не встретили никого, кроме нескольких одиноких телег, влекомых меланхоличными рогатыми минкалами. По отрешенным лицам возниц блуждали загадочные улыбки. Куда уж там Джоконде. Эти загорелые Будды местного разлива явно ехали не по делам, а просто так, из ниоткуда в никуда. По крайней мере, мне очень хотелось так думать. А когда мне нравится какая-нибудь романтическая интерпретация реальности, я просто говорю себе: «Так оно и есть». Потому что я хочу жить в мире, в котором все устроено именно таким образом. Между прочим, подобное нахальство – лучшее лекарство от мизантропии. Я не раз проверял. Через несколько часов после заката сэр Шурф решительно потребовал, чтобы я отправлялся спать. Это было куда больше похоже на ультиматум, чем на любезность. Но я поймал его на слове и забрался на заднее сиденье. Езда вымотала меня настолько, что я был готов отключиться в любой момент, лишь бы дали. Проснулся я от того, что наш амобилер резко остановился. Меня ослепила вспышка белого света, но темнота вернулась прежде, чем я успел снова зажмуриться. Друппи отчаянно залаял из-под сиденья и также внезапно умолк. Всего этого было вполне достаточно, чтобы мои сердца начали отплясывать акробатический рок-н-ролл. Хоть на чемпионат мира по спортивным танцам их посылай.
«Что происходит?» — прошептал я и сам не узнал свой голос. «Уже ничего»,
— флегматично сказал Шурф. «А что в таком случае происходило?»
«Ничего из ряда вон выходящего», — также спокойно ответил мой неподражаемый друг. «Просто большая стая ночных птиц. Они летели прямо на меня. Далеко не худшее, что может случиться спутником. Но и приятным происшествием это не назовешь. Если бы я ехал с такой скоростью, с какой обычно ездишь ты, мы вполне могли бы перевернуться».
«Не понимаю», — растерялся я. «Какие птицы? И почему мы могли бы перевернуться из-за каких-то птиц?»
«Просто ночные птицы. Крупные, со светящимися глазами, немного похожие на буревухов. Прежде я никогда таких не видел. Их было много. Не меньше 5-6 дюжин. И они очень быстро летели. До сих пор я полагал, что птицы с такой скоростью не перемещаются. Я почуял, что эти птицы одержимы желанием выклевать глаза возницы. Остановил амобилер и испепелил всю стаю. Но оказалось, что это было всего лишь наваждение. Они не сгорели, как настоящие живые существа, а просто бесследно исчезли. В любом случае, большая удача, что за рычагом сидел именно я. Оказаться пассажиром амобилера, который переворачивается на скорости 100 миль в час, знаешь, Макс, это не тот опыт, который кажется мне полезным и необходимым».
«Еще бы!» — я зябко поежился. «Говоришь, они немного похожи на буревухов? Знаешь, очень может быть, что это были совы».
«Совы? Кажется, я где-то слышал это название»,
— неуверенно сказал Шурф. «Вычитал в какой-нибудь из книжек или в кино видел. Один черт». Я пожал плечами. «Совы — это птицы из моего мира. Странно, да? Кажется, произошла какая-то дурацкая ошибка, и на тебя наслали мои кошмары. Хотя почему, собственно, кошмары? Я очень люблю сов».
«Настолько, что тебе было бы очень неприятно их убивать, да?»
— оживился Шурф.
«Я так и подумал. Ты мог бы залюбоваться на этих красивых птиц и устроить аварию. Во всяком случае, был такой шанс».
«Вот теперь я окончательно перестал тебя понимать», — пожаловался я.
«А тут и понимать нечего. На нас идет охота. Вернее, только на тебя»,
— невозмутимо сообщил он. «Охота? На меня? Но почему?»
«Да так, пустяки», — отмахнулся он. «На тебя охотятся сущие неумехи. Это сразу заметно. Не позволяй беспокойству владеть тобой, Макс. Теперь по ночам ты будешь спать, а я вести амобилер. Думаю, этого достаточно».
«Но почему?» — тупо переспросил я. «То ли я со сна был такой глупый, то ли винить следовало матушку природу, не потрудившуюся наделить меня сообразительностью. Трудно сказать».
«Спи, ладно?»
Шурф был на диво снисходителен.
«Утром я тебе все объясню. И ни о чем не тревожься. Надеюсь, ты мне все еще доверяешь? Если я сказал, что все будет в порядке, значит, так оно и есть».
«Окейушки», — сонно согласился я. «Кто я такой, чтобы дергаться, если сам сэр Лонли Локли, великий и ужасный, предлагает мне защиту и покровительство?»
«Вот-вот»,
— невозмутимо подтвердил он. «В следующий раз я проснулся, когда темнота ночи сменилась серебристой дымкой предрассветных сумерек. Густой туман окутывал землю, и причудливо искривленные деревья окунулись в него по пояс. Из-за ближайшего дерева выглянула задумчивая жующая морда безрогого минкала. Создавалось впечатление, что зверь сосредоточенно пережевывал клочки тумана. Впрочем, кто их знает, чем они тут на самом деле питаются? От этого пасмурного великолепия хотелось не то восхищенно кричать, а не то и вовсе заплакать. Но плакать я не стал, а полез в щель между мирами, поскольку холодное туманное утро существует специально для того, чтобы пить крепкий горячий чай. Я изложил сию аксиому своему спутнику. Сэр Шурф выслушал меня с глубоким вниманием и изъявил желание немедленно стать моим духовным последователем, так что мне пришлось спешно добывать еще одну чашку чая.